Радио Свобода. Анатолий Чубайс и Роман Абрамович ушли за кулисы.
Если бы Анатолий Борисович Чубайс 11 лет назад не возглавил РАО ЕС, то страна давно бы погрузилась в тьму.
Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения.
Это старые обвинения, те же эпизоды, та же квалификация, те же объемы, тот же бред, тот же абсурд.
Взрыв в Минске расследуют КГБ и ФСБ.
Даже не думала, что у нас в Белоруссии что-то могут вот такое сделать. Все продолжали гулять дальше. Там целая куча пострадавших, даже машин скорой, может, и не хватало.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе распрощались со своими постами знаменитые, но не сказать, чтобы всеми любимые люди. Анатолий Чубайс лишился должности в связи с давно уже запланированной ликвидацией РАО ЕС. Роман Абрамович покинул пост губернатора Чукотки внезапно, хотя тоже по собственному желанию. Говорят, что Чубайс не уйдет на пенсию. Если верить публикации в газете «Ведомости», Дмитрий Медведев предложил ему возглавить наблюдательный совет госкорпорации «Роснанотех». А если верить данным опроса фонда «Общественное мнение», 45% россиян убеждены, что Анатолий Чубайс исполнял свои обязанности в РАО ЕС плохо, и лишь 18% считают, что он это делал хорошо. Правда, 3 года назад недоброжелателей у Чубайса было еще больше. После аварии на энергосетях в Москве и регионах отрицательно оценивали его деятельность 62% респондентов. Мнения обывателей расходятся с мнением экспертов. Профессионалы отмечают, что реформа РАО ЕС – единственная реформа, доведенная до конца и проведенная так, как она задумывалась с самого начала, говорит научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Чубайс сделал максимум возможного в существующих условиях. Реальные условия для конкурентного рынка созданы. Если даже потребуется несколько более высокая доля частного капитала, частных инвесторов, то в конце концов не вечно это государствление, с которым мы сегодня сталкиваемся, и будет, возможно, еще одна волна приватизации. Ну, например, будет принято когда-нибудь положение о том, что «Газпром» должен избавляться от непрофильных активов, и он будет эти активы продавать. Так что предпосылки, все контуры конкурентного рынка созданы. Это еще один подвиг Чубайса.
Понятно, что недоброжелательное отношение к Чубайсу связано в основном не с РАО ЕС, а с событиями начала 90-х, ваучерной приватизации. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов смеется.
Да, узнав, что Анатолий Борисович уходит из РАО ЕС, я дел траур, посыпал голову пеплом и, рыдая, разрывая на себе одежды, двинулся по улице Москвы, причитая: «О, Чубайс, о, Чубайс, на кого ты нас оставляешь?» И вот теперь я вижу, что ужасный Советский Союз, страшная, депрессивная страна, построила величайшую в мире энергетическую систему. Все эти станции, в строительстве которых я участвовал, я видел возведение этих великих плотин, создание этих огромных реакторов по всей стране. Чубайс вместо всего этого создал рынок. Этот рынок, по существу, он продал 5 или 6 уже генерирующих мощностей иностранцам. Иностранцы пришли с одним желанием – заколачивать бабки. Они эти бабки будут заколачивать так же, как они их заколачивают в нашей металлургической промышленности, в нашем лесу, в новом деле, в нашем нефтекомплексе. Они будут эксплуатировать нашу энергетику, наши машины и нашу человеческую энергию.
Социологи фонда «Общественное мнение» обратили внимание на то, что значительная часть респондентов, 43%, впервые услышала о реформе РАО ЕС в ходе проведения опроса. Член Президиума Российского Народно-Демократического Союза, бывший заместитель министра экономики Иван Стариков, объясняет, что удалось и что не удалось сделать Чубайсу.
Я убежден, что если бы Анатолий Борисович Чубайс 11 лет назад не возглавил РАО ЕС, то страна давно бы погрузилась в тьму. По той простой причине, что когда он принял руководство этой крупнейшей естественной монополией, становым хребтом российской экономики, по-моему, около 7% только тарифа за электроэнергию оплачивалось живыми деньгами, остальное все были зачетные схемы и инвестиционные программы, и состояние генерирующих мощностей. сетевого хозяйства находилось в пикирующем положении. Сам по себе замысел создания конкурентной среды, естественно, монополии, замысел был абсолютно здравый, логичный. Только в России не существует института частной собственности, а существует средневековый институт феодального держания этой собственности. Поэтому рассчитывать на серьезные долгосрочные инвестиции в энергетику, в первую очередь генерирующие мощности, не приходилось. И это стало причиной острого дефицита мощностей, роста тарифов, роста безумных цен за подключение.
Известие о том, что Дмитрий Медведев принял отставку губернатора Абрамовича, потрясло Чукотку. Кое-где даже возникла паника. Услышав, что Абрамович ушел в отставку, жители начали скупать продукты. Говоря о предложениях жителей Чукотки назвать улицу или какой-то городской объект в честь бывшего губернатора, первый заместитель председателя местной думы Валентина Рудченко сообщила о готовности даже саму Чукотку переименовать, назвав ее именем Романа Абрамовича. Президент Института современной политики Владимир Лысенко чувства жителей Чукотки понимает.
Роман Абрамович по просьбе президента Путина переехал на Чукотку, и там действительно на не столько государственные, сколько на свои собственные деньги сумел создать такой оазис благосостояния и благополучия в таком одном из самых северных регионов. И хотя давно Абрамович хотел уйти, но Путин его долгое время не отпускал. И только сейчас, когда первым лицом стал Медведев, наконец получил вольную и тем самым получил наконец возможность свободно распоряжаться как бы своими деньгами и своим временем. Так что для меня это, в общем-то, позитивный такой, кажется, момент. И если бы все люди, которые у нас действительно супербогатые и все знают их фамилии, более активно вкладывались бы в российские регионы, я думаю, что это бы сегодня уже существенно подняло бы Россию, благосостояние его граждан.
Роман Абрамович многое дал Чукотке. Что дала Чукотка ему? Евгений Ясин вспоминает.
Когда Абрамович шел в губернаторы, тогда же в депутаты Думы избрался Березовский. И многие другие богатые люди шли на места, которые покупали, которые давали им как бы неприкосновенность или какие-то гарантии от возможных покушений государства. Они понимали, видимо, к чему идет дело. И что тем, кому слишком хорошо было в 90-х, тому может быть неважно в начале 21 века. Уход Абрамовича с поста губернатора Чукотки вызывает представление о двух возможных продолжениях. Во-первых, это то, что он наконец освободится от расходов по содержанию этого северного края и окончательно закрепится в Лондоне. Другой вариант – это то, что есть определенная вероятность того, что нужда в занятии всяких постов, таких не связанных с бизнесом, она исчезает.
Идею привлекать олигархов для управления регионами одобряет экономист Михаил Бергер.
Появление в роли крупных чиновников, даже там таких, как лидер регионов, Хлопонина, Зеленина, того же Абрамовича, в общем, скорее хорошо, чем плохо. Другое дело, что, конечно же, там разные варианты встречаются. И одно дело Зеленин или Хлопонин, то есть это губернаторы, функционирующие в ежедневном режиме, а другое дело Абрамович, который вахтовым методом управлял Чукоткой и фактически там, собственно, времени никакого не проводил. Но, с другой стороны, он старицей как бы за это заплатил, и, думаю, край ему за это благодарен. Во-вторых, он многих, как я слышал, своих менеджеров, очень талантливых и сильных, переселил на Чукотку и заставил их эффективно работать. Поэтому это тоже неплохой вариант.
Не станет ли отставка Абрамовича лишь первой из череды смены губернаторов при новом президенте? Мнение эксперта по региональным проблемам Александра Кынева.
Случай Абрамовича, он очень резко отличается от ситуации в губернаторском корпусе в целом. То есть, если для очень многих чиновников, которые руководят регионами, пост губернатора – это венец политической карьеры, и они всеми силами стараются сохранить свой пост, даже тогда, когда это не хочет ни население региона, ни региональная элита, то случай Абрамовича – это случай совсем другой, и в этом смысле он других регионов мало касается. Здесь может быть симптоматично то, что президент Медведев не стал настаивать так же, как президент Путин, на том, чтобы Абрамович остался. То есть в некотором смысле это такой все-таки более демократичный подход, когда человека не принуждают работать на посту губернатора тогда, когда он это сам не очень хочет.
Сохранит ли Роман Абрамович свое влияние в Кремле? На этот вопрос отвечает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров.
Мне кажется, что его сила во многом заключается во вхожести в кремлевские кабинеты, и она никуда не делась, и, безусловно, он продолжит это эксплуатировать, свое качество. Хотя многие эксперты говорят о том, что в качестве главного такого теневого банкира Абрамовича все более вытесняет Алишер Усманов.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В последние дни только и было разговоров, что о скором освобождении Михаила Ходорковского. Предполагали, что либо новый либеральный президент помилует самого знаменитого российского узника, либо Ходорковский выйдет благодаря так называемому закону Крашенинникова, либо будет изобретен какой-то другой вариант. Ушатом холодной воды оказалось известие о том, что Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявлены новые обвинения в хищении нефти дочерних компаний ЮКОС и отмывании преступных доходов. Обвинения оказались лишь стилистически подработанными вариантами прежних. Распространенное в пятницу заявление защиты Ходорковского начинается так.
Следственный комитет в очередной раз продемонстрировал, что он не только не считает себя в какой-либо степени связанным требованиями закона, но и открыто противопоставляет свои действия требованиям президента России об искоренении правового нигилизма, обеспечении верховенства права, независимого и справедливого правосудия.
А вот последняя фраза документа.
Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на все противозаконные и провокационные действия следствия, единственной судьбой, которая может ожидать авторов этого нелепого дела, вместе со всеми их доказательствами, в любом маломальски независимом суде, может быть только позорный крах.
Позицию защиты поясняет адвокат Юрий Шмидт.
Это старое обвинение, те же эпизоды, та же квалификация, те же объемы, тот же бред, тот же абсурд, то же обвинение в хищении всей нефти, которую добыл ЮКОС. Мы даже не можем точно сказать, сколько там миллиардов, как они эти миллиарды насчитали, потому что здесь ситуация совершенно клиническая. У нас привыкли к тому, чтобы получать указания сверху, наверху несколько иная политическая конфигурация, и следствие решила выждать более четкой позиции и новых указаний, потому что если сейчас, скажем, заканчивать ознакомление с делом и направлять его в суд, первый вопрос встает, в какой суд направлять? Если этот процесс затевать в Чите, то это будет уже грубейшее нарушение не только норм УПК, как было до сих пор, со следствием, но и Конституции. Перевозить его в Москву, вероятно, нет людей, которые готовы принять на себя бремя решения и достаточно авторитетных людей, мнение которых было бы указанием для следствия. Если будет принят закон в редакции Крашенинникова, то срок Михаила Борисовича пока сократится на один год только. А что будет со вторым делом, по которому у него новая мера пресечения, собственно, вот по которому сейчас и предъявили новое старое обвинение, тут столько вопросов, гадать пока просто нет смысла. Защита для начала внимательно это обвинение изучает. Оно все испещрено огромными вообще 7-8-9-значными цифрами, там масса ссылок на заключение, экспертиз и так далее, поэтому прежде всего потребуется основательное его изучение, сопоставление с предыдущим постановлением о предъявлении обвинения, потому что, может быть, какие-то расхождения цифровые, значительные или незначительные, все-таки имеются. Так что задача защиты спокойно все это изучить, скопировать это постановление, обсудить со своим клиентом, с клиентами, потому что Лебедеву тоже предъявлено новое обвинение, и выработать план действий.
Что же происходит вокруг Михаила Ходорковского, размышляет эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Последние недели, может быть, даже последние месяцы, постоянно упоминалось то, что, возможно, он будет освобожден, что, возможно, будет принят Думой новый закон, по которому он может быть освобожден. Начались также разговоры о том, что у нового президента не исключено есть какое-то особое мнение. Во всяком случае, тема дебатировала. Таким образом, что возникало такое ощущение, что освобождение Ходорковского вещь достаточно реальна. Похоже, что после вторичного выдвижения обвинений этот вопрос, ну, скажем, почти закрыт. Я говорю, почему почти, потому что наше государство вообще непредсказуемое и судят у нас не по закону, а по совести. Ну, кто определяет совесть, это мы прекрасно понимаем. Те люди, которые принимают это решение, или тот человек, который принял это решение, он однозначно хочет показать, что принципиально ничего не изменит. несмотря на разговоры о возможных дебатах, даже дебатах на телевидении, несмотря на возможность более откровенного высказывания своего мнения, есть вещи, которые никогда не будут потрогать. Это позиция, которая, во всяком случае, на сегодня отражает мнение Путина. Если бы я поставил себя на место Медведева, что невозможно, я бы все-таки занимал такую умеренную позицию, поскольку Ходорковский никакой угрозы для него не представляет. А вот если бы я был нашим вторым президентом, я бы тысячу раз подумал, прежде чем его выпускать на волю, потому что вспоминается концовка одного анекдота, который завершался такой фразой: «Он слишком много знал». Услышать это из его уст, огромная часть элиты в этом не заинтересована.
Полагает Алексей Малашенко. А руководитель Центра политической информации Алексей Мухин считает, что Дмитрий Медведев не выпустит Ходорковского, чтобы не ссориться с премьером Путиным.
Я боюсь, что здесь желаемое выдается за действительное. На самом деле, объективные предпосылки для выхода Ходорковского на свободу, они есть. Но они есть, к сожалению, только на Западе. В России существует твердое убеждение, что Ходорковский виновен, и он обязан досидеть свой срок до конца. Лучше, если ему будет предъявлено новое обвинение, он будет сидеть бесконечно. На самом деле, Владимир Путин, когда решал эту проблему для личной власти, его рейтинг в 2000 году, когда он первый раз баллотировался на пост президента, составлял порядка 52-53%. В 2004 году, то есть сразу после так называемого дела Ходорковского, его рейтинг составил 72%. А такой взлет рейтинга многие эксперты относили насчет того, что Владимир Путин доказал свое право быть президентом, осудив одного из самых мощных олигархов, которого аффилировали с семьей, который представлялся чуть ли не символом новой власти в России ельцинского периода. В этой связи Владимир Путин сейчас может совершенно расслабиться, потому что для него это уже тема не актуальна, она стала актуальна для Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев был представлен западной публике как либеральный преемник. И когда Владимир Путин поименовал своего сменщика, Запад рукоплескал ему, говоря о том, что этот президент будет либеральным, и в России чуть ли не наступает оттепель. На самом деле дела не так просто обстоят. Дмитрий Медведев, эксплуатируя образ либерального правителя, но для Дмитрия Медведева сейчас выход на свободу Ходорковского гораздо более вреден, чем то, что он находится в заключении. Это будет означать, по сути, ревизию решения Владимира Путина, которого Дмитрий Медведев должен будет произвести. Ему сейчас далеко не с руки производить ревизию решения Владимира Путина и терять доверие своего могущественного премьер-министра. И в этой связи Дмитрий Медведев скорее склонен будет дать Ходорковскому досидеть до конца срока. Что касается новых инициатив силовых органов, которые сейчас пытаются повесить новый срок на Михаила Борисовича Ходорковского, то здесь они пытаются поймать таким образом какой-то сигнал, неясный сигнал, исходящий из-за кремлевских стен, и пытаться угадать, что же хочет Кремль. На всякий случай были инициированы вот эти самые совершенно запутанные, невнятные дела, якобы о том, что Ходорковский виновен еще в каких-то прегрешениях. Подоплека этих событий, она очень туманна. И эта туманность очень четко показывает, что никаких ясных сигналов из Кремля не дается. Кремль будет педалировать тот факт, что дело Ходорковского не политическое, а экономическое. И будет настаивать на этом дальше, потому что признание обратного уже сейчас сравнимо девальвации репутации Владимира Путина.
Считает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Радио «Свобода». Итоги недели. В среду Верховный суд России не удовлетворил иск Союза правых сил об отмене результатов декабрьских выборов в Госдуму. СПС утверждал, что в результате действий правоохранительных органов и бездействия Центра избиркома партия не смогла провести нормальную избирательную кампанию. Лидер партии Никита Белых связал волну давления на региональное отделение СПС осенью 2007 года с тем, что партия решила пожаловаться на поведение Владимира Путина в Центр избирком.
23 октября Союз правых сил обратился в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации с жалобой на нарушение избирательного законодательства кандидатом в депутаты Владимиром Путиным, выдвинутым политической партией «Единая Россия». Я напомню, что речь шла в жалобе о нарушении правил агитации, поскольку в ходе своего прямого обращения и телемостов с гражданами России президент, на тот момент президент Путин, явно допускал агитацию за «Единую Россию», не оплачивая это соответствующего избирательного счета и действуя в свое служебное время, тем самым используя свои должностные полномочия, хотя избирательная кампания уже началась. Сразу после этого, хотя мы не исключаем, что независимо от этого, а именно 25 октября стало оказываться административное и правоохранительное давление на нашу политическую партию.
Никита Белых напомнил, что на региональных выборах его партия получила честные 7%, а вот на федеральных – меньше 1%. Глава СПС уверен, что такой результат, кроме прочих причин, обусловлен незаконным изъятием агитационных материалов. У Союза правых сил изъяли все – от карманных календариков до больших плакатов. 36 миллионов экземпляров незаконно изъятой агитации – такая цифра прозвучала в суде. Однако суд принял сторону ЦИК и прокуратуры, настаивавших на том, что изъятие правоохранительными органами агитационной продукции СПС не повлияло на отношение к партии избирателей. 7 июля Верховный суд рассмотрит аналогичную жалобу КПРФ. Радио «Свобода. Итоги недели». Сегодня в Москве проходит первое заседание Совета оппозиционной национальной ассамблеи. Первая сессия ассамблеи прошла в мае. На ней, в частности, звучали призывы начать по всей стране массовые акции гражданского неповиновения. Продолжит тему Карен Агамиров.
В состав ассамблеи входят представители «Другой России», национально-патриотических и левых движений, либерально-правозащитных организаций. Гарри Каспаров заверил.
Во всех комитетах и комиссиях этот принцип четко соблюдается. И что для нас очень важно, это один из первых результатов, о которых можно говорить, и который начнет еще четче проявляться в последующей работе. Это нормальное взаимодействие людей совершенно разных взглядов политических. Состоится первый совет национальной ассамблеи, это как бы высший руководящий орган ассамблеи, на котором будет утверждена структура ассамблеи, и будут представлены планы работ комитетов и комиссий. Будут приняты эти планы, которые позволят нам к осени действительно развернуть работу по всей стране.
Эдуард Лимонов проинформировал и пожелал.
Мы планируем провести вторую сессию ассамблеи в ноябре. Мое личное пожелание, чтобы ассамблея позиционировала себя более агрессивно по отношению к власти.
Вопрос «Радио Свобода» к членам Президиума Национальной Ассамблеи. Когда следует ожидать перелома ситуации? Гарри Каспаров констатирует.
В стране свернуты все демократические институты, и власть постоянно ужесточает давление на политическую оппозицию. Это зависит во многом от экономической устойчивости режима. Эта ситуация гораздо хуже, чем об этом пытаются представлять победные правительственные реляции.
Лидер московского отделения «Великой России» Александр Краснов размышляет.
Мы расцениваем нынешнее руководство как питерскую этническую преступную группировку, соответственно, которая находится у власти и самопроизводит себя. И никаких иллюзий по части каких-то правдоподобных выборов, которые можно произвести и сменить власть, или по суду добиться какого-то решения, или, подняв волну в средствах массовой информации, добиться результата, никаких иллюзий мы не питаем. Но то, что это произойдет обязательно. Смена руководства будет, и будет она, к сожалению, из-за того, что сделано предыдущим, она произойдет травматически. Они другого варианта, цивилизованного для смены руководства, не оставили.
Первый секретарь ЦК РКП КПСС Алексей Пригарин подвел черту.
Мы переживаем период глухого нарастания, глухого недовольства.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей КГБ и ФСБ расследуют взрыв на концерте в Минске.
Радио Свобода. Новости.
Минобороны России заявила, что попытки Грузии силой решить грузино-абхазский конфликт могут привести к широкомасштабным военным действиям в регионе. В Малгобекском районе Ингушетии проводится спецоперация. Убитые 4 боевика. В правоохранительных органах считают, что они могли быть причастны к сегодняшним нападениям на милиционеров и военнослужащих. Российские спецслужбы подключились к расследованию взрыва в Минске, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко. Взрыв в центре Минска произошел в ночь на пятницу во время праздничного концерта по случаю Дня независимости. Ранения получили 54 человека. В Туркмении освобожден внештатный сотрудник туркменской службы «Радио Свобода» Сазак Дурдымурадов. 20 июня он был задержан туркменской полицией, избит и помещен в психиатрическую клинику за отказ дать письменное обязательство не сотрудничать с нашей радиостанцией. В Сирии при подавлении бунта заключенных погибли не менее 25 человек, сообщила ведущая сирийская правозащитная организация. «Большая восьмерка» одобрит ряд мер по борьбе с продовольственным кризисом в мире, сказала в интервью немецкой газете канцлер Германии Ангела Меркель. Саммит «Большой восьмерки» начнется в понедельник, 7 июля, в Японии. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Казахстан, где принимает участие в празднованиях десятилетия столицы Республики Астаны. Гостей, съехавшихся на торжества, приветствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Президент Армении Серж Саркисян пригласил турецкого президента Абдуллу Гюля посетить футбольный матч в Ереване.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В больницах Минска остаются десятки человек, пострадавших в результате взрыва в ночь на 4 июля. Самодельное устройство взорвалось во время концерта, посвященного Дню независимости Белоруссии. МВД страны настаивает, что речь идет о хулиганстве. Независимые эксперты не исключают теракта. Недалеко от места происшествия было найдено второе взрывное устройство. Как сообщил президент Лукашенко, КГБ Белоруссии будет вести расследование вместе с российскими спецслужбами. Помощь сразу же предложил директор ФСБ Бортников. Слово минскому корреспонденту «Свободы» Игорю Корнею.
В клинике Минска за медицинской помощью обратились 54 человека. Госпитализировано 45 взрослых и двое детей. В результате взрыва также пострадали 3 гражданина Украины, двое из которых госпитализированы, и одна россиянка. Основная масса травм – осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Несколько потерпевших имеют ранения грудной клетки и живота. 3 человека находятся в тяжелом состоянии. Взрыв устройства, начиненного в основном болтами и гайками, прогремел в центре Минска 4 июля во время праздничного гала-концерта. Возле стелы «Минск. Город-герой» по официальным данным собралось около 500 000 человек. Там же находился президент Александр Лукашенко. Несмотря на ЧП, концерт продолжался. Попытки скрыть происшедшее наиболее возмущают пострадавших. Вот что говорит 28-летняя Лилия Мельник, у которой проникающее ранение ног и рук.
Даже не думала, что у нас в Белоруссии что-то могут вот такое сделать. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией. Ну, что у нас? Я в шоке. Все произошло. Даже сама милиция удивляется, что гуляние дальше продолжалось. Все в крови. Так факт то, что как ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю эту зону оцепить. Хотя бы что-то там или прекратить, или что. Все продолжали гулять дальше. А что там, целая куча пострадавших, и что даже машин скорой, может, и не хватало. Потому что в машину по 2 человека ложили.
Сегодня в блогах опубликованы рентгеновские снимки, свидетельствующие о серьезности полученных ранений. Вот что пишет один из хирургов, принимавший пациентов всю ночь 4 июля. К нам привезли около 20 человек. Раны разных размеров и тяжести. В основном голени с инородными телами, гайками. Самым тяжелым оказался мальчик 18 лет, которого на фаршировала железяками больше всех – в стопе, предплечье, грудной и брюшной полостях. Его спасать закончили только в 9 утра, пишет врач-блогер. Один из пострадавших, Максим, госпитализирован с рваными ранами на руке. Говорит, что от более серьезных последствий его спас мобильный телефон. Металлический болт от взрывчатки угодил в трубку, а ведь мог пробить голову.
С пушкиной хлопок и посмотрел, у меня рука в крови, а у жены ногу насквозь пробила. Мне еще повезло, что у меня сотовый телефон попал в болт. Скользящая была, а она в шоке была, даже не разобрались просто. Произошло это быстро все так. Далеко, наверное, взрывом была. Когда выносили там людей, еще больше было попадания.
4 июля МВД Белоруссии возбудило уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса «Особо злостное хулиганство». Министр внутренних дел Владимир Наумов в телеобращении к гражданам призвал всех, кто находился на месте происшествия и снимал происходящее, оказать содействие в розыске преступников. Кроме того, сказал, что проводится экспертиза второго, не разорвавшегося взрывного устройства, обнаруженного на месте происшествия.
Все службы органов внутренних дел, комитета государственной безопасности, прокуратуры работают по раскрытию этого преступления. Хотел бы подчеркнуть, что нами изъято второе взрывное устройство, которое оставило следы, и я думаю, что это послужит скорейшему расследованию данного преступления. Средств достаточно для того, чтобы безопасность граждан нашей страны была обеспечена, и мы очень рассчитываем на самих граждан, что они проявят и бдительность, и понимание тех проблем, которые сложились, и ничто больше не омрачит эти праздники.
С трактовкой хулиганства ЧП согласны не все. Генерал милиции в отставке, экс-спикер белорусского парламента Мячеслав Гриб считает слишком масштабное преступление, чтобы трактовать его как хулиганство. «Это очень похоже на террористический акт», — говорит генерал-лейтенант и допускает, что власти пока не хотят нагнетать обстановку, поскольку не собираются отменять праздничное мероприятие. При этом он не исключает, что после праздников происшедшее может быть использовано для давления на оппозицию. Упреждая возможные обвинения, оппозиционные силы призвали власти не использовать взрыв для преследования оппонентов. Объединенная гражданская партия в своем заявлении призвала привлечь к уголовной ответственности исполнителей преступления, но при этом воздержаться от соблазна использовать происшедшее для проведения сентябрьских парламентских выборов в условиях чрезвычайных мер, а также для организации крестового похода в отношении инакомыслящих. С аналогичным заявлением выступил Белорусский народный фронт. Отмечая, что подобного рода преступления до сих пор не были характерны для Белоруссии, партия настойчиво советует властям в будущем лучше заботиться о безопасности людей, которых они же сами и собирают на такого рода гуляния. Руководитель МВД Белоруссии Владимир Наумов заявил, что празднования по случаю Дня независимости Белоруссии будут продолжены вплоть до 6 июля. Сегодня президент Александр Лукашенко, под личным контролем которого находится расследование, посетил комплекс «Линия Сталина» под Минском, где наблюдал за военно-театрализованным представлением. По данным МВД, на праздник собралось почти 40 тысяч зрителей. Сколько милиционеров охраняют их покой, при этом не сообщается. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Я должен вас поздравить с журналистским успехом. Материал, который вы подготовили на этой неделе, интервью с руководителями телеканалов об итогах телевизионного сезона, вызвал очень интересную дискуссию, много откликов в интернете. Прежде всего, на яркое выступление Владимира Кулистикова, такое немножко неформатное, я бы сказал. Какие у вас впечатления от сказанного Эрнстом Кулистиковым, Листиковым, Роднянским и другими телебоссами?
Добрый вечер. Спасибо за поздравления. Я действительно... тот самый случай, когда ты понимаешь, что резонанс действительно был. Я вот уже прошло несколько дней, а отклики все приходят и приходят. При том, что мы этот формат 4 года назад придумали, но вот, пожалуй... такого за 4 года, когда они подводят сами итоги за себя, еще не было. И, конечно, самое яркое выступление – это у Владимира Кулистикова, с вами соглашусь, не менее, как я его назвала, манифестным выглядит выступление Константина Эрнста. Конечно, здесь очень много игры, много лукавства, много реверансов в адрес друг друга, но, безусловно, что-то все-таки меняется, как мне кажется, хотя бы на словах, и это тоже важно, потому что это тоже импульс. В принципе, несмотря на разную совершенно стилистику Эрнста и Кулистикова, они сходятся в том, как сказал Эрнст, люди ждут новых слов, да, и неважно, кто это, правящая партия, как говорит Кулистиков, или это просто зрители, массовая аудитория. Очень, конечно, эпатажен и шокирующий Владимир Кулистиков, но единственное, мне кажется, что, говоря, например, о Маяковском, что он ходил в желтой кофте, и поэтому его можно считать первым на России трешевиком-затейником, но это вовсе совершенно не оправдывает то, что творится в эфире НТВ, и скорее это такая веселая отговорка. И говоря о молодых гениях, с которыми он имеет честь работать, это тоже попытка, в общем, отчасти отгородиться от того, что делает его подчиненный, и снять часть ответственности с себя. Но это мои предположения, что на самом деле каждый из них думал, мне трудно сказать. Очень неожиданен Александр Роднянский мне показался в этом году. Такой грустный, философичный, при том, что этот комментарий он мне давал до того, как стало известно, что он перестает быть генеральным директором СТС-медиа и канала СТС. И при этом он довольно жестко говорит о том, что телевидение скучное, неинтересное. И, в общем, это чудовищная рутина. Даже такое там звучит словосочетание. А, в принципе, ведь он же сам в числе тех, кто делает работает, это телевидение. И тем не менее он это признает. Мне кажется, это очень важным и тоже неожиданным. Ну и Константин Эрнст, который, конечно, вообще замахнулся на то, что мы заканчиваем новую эпоху на телевидении, хотя бы с точки зрения того, чтобы вернуть людей, которые отвернулись от телевидения, мне кажется, тоже довольно знаковым. Хотя, честно вам скажу, мне не кажется, что это случится, мне не кажется, что это просто. И вообще мне кажется, что люди уже те, которые отвернулись от телевидения, они вряд ли уж туда вернутся в массовом порядке. А главное, что никто из этих 6 уважаемых руководителей, за исключением, может быть, и, как ни странно, Александр Орджоникидзе, руководитель РЕН-ТВ, не говорит об информационно-политическом вещании. О Орджоникидзе отмечает уникальность на современном российском телевидении программы «Марианна Максимовская неделя». Лет 8 назад было трудно представить, что, в общем, обычную итоговую программу можно было бы считать уникальной. А она, в общем, действительно уникальна хотя бы в том, что в ней присутствуют альтернативные точки зрения. Хотя, признаюсь, уже под конец сезона даже в этой программе немножко поугас, как мне показалось, градус вот представления такой альтернативной точки зрения. Но я думаю, что виной совершенно не сама Марианна Максимовская, уж тем более не их журналисты. Но, тем не менее, вот это отмечено на канале РЕН-ТВ. Все остальные предпочитают не говорить о состоянии дел политических, вот, а говорят о смыслах и содержаниях. Но уже и это хорошо, на мой взгляд.
Арина, на этой неделе было 2 героя, сдававших свои дела, да? Чубайс и Абрамович. Как эти сюжеты, связанные с РАО ЕС и уходом губернатора Чукотки, освещались телеканалами?
Чубайса было много, всячески показывали и в преддверии, и в день окончания работы РАО ЕС, и в итоговой программе было его интервью на Первом канале. То есть, в общем, совершенно не было ощущения, что это там, да, герой уходящей эпохи, и что его ничего не ждет в будущем. То есть, я бы так сказала, соответствующий масштабу личности Чубайса достаточно информационно показывали и шарики, и рубильники, и торжественные, и неторжественные мероприятия. Сейчас ведь все время идет все скороговоркой. Вот, честно говоря, если ты не читаешь там какие-то сопутствующие вещи, не слушаешь эфир радио, не читаешь интернет или газет, то из телевидения что-то, какие-то смыслы вычленить очень сложно, потому что все проговаривается очень быстро, и только ты успеваешь смотреть за видеорядом. Что касается Абрамовича, очень интересно, потому что эта новость была главной новостью четверга, и вот я видела дневные выпуски новостей и ночные, вечерних я не видела, к сожалению. Очень интересно, эта новость была главной, а вот в вечернем выпуске Первого канала, который идет около полуночи, сюжет об Абрамовиче был первым. Дали они такой, в общем, экскурс биографический в его деятельность на Чукотке и вообще, и это было даже важнее, чем визит Медведева, начавшийся его визит большой там в Азербайджан, чем его интервью, данное накануне журналистам G8. И то же самое было в «Вестях плюс» ночных. И, разумеется, в дневных выпусках новостей эта тема либо граничила с визитом Дмитрия Медведева, либо была все-таки первой. Это очень симптоматично. Но вот на Первом канале, для которых, в общем, Абрамович, по сути, и не чужой, это особенно мне показалось, бросилось в глаза, что эта новость в вечерних новостях была первой.
Арина, я довольно мало смотрю телевизор, и все же видел и несколько раз рекламу новой программы «Гордонки Ход». Она очень активно анонсировалась, я бы сказал, довольно претенциозно. А вот первый выпуск не смотрел. Какие у вас впечатления?
Это, конечно, не революция. Совсем это не новые слова, которых нас призывал ждать Константин Эрнст. Но, в принципе, это любопытно. Вот с точки зрения телевизионной драматургии, картинки, постановки и так далее, это, безусловно, очень здорово. Потому что это на Первом канале делать умеют. Там ходят люди свободно, ну, общаются. То есть это некая дискуссия. Приглашается человек, который не приемлем ведущим Александром Гордоном, он ему не нравится за что-то, он не принимает его позицию, и они пытаются спорить. Есть люди, кто за, кто против. То есть ничего нового здесь не изобрели, в этом смысле я говорю, что революции нет. Героем был Сергей Минаев, который написал несколько книг, и Гордону они категорически не нравятся. И в итоге, как ни странно, Сергей Минаев выглядел несколько на высоте, и мне кажется, что если будет меньше криков и воплей, к которым склоняются гости, а будет больше таких вот содержательных диалогов между ведущим Гордоном и его героем, то, может быть, это будет интересней. Скажем так, это, конечно, уже не шоу Андрея Малахова, но это и не прорыв, потому что, конечно, о политике о близости там того же Минаева к Владиславу Суркову, конечно, не говорится в этом шоу, но я, например, знаю, что в ближайшее время там будет и Михаил Шафутинский с шансоном, Ксения Собчак героиней будет, будет Михаил Задорнов. Ну, там несколько тем, в течение лета их уже почти все записали. Надо посмотреть 2-3 программы и понять, насколько ровно они будут там шлифоваться и делаться. Но рейтинги, к сожалению, у первой программы пока очень невысокие. Но, в принципе, они и не сделаны, эта программа, под массовую аудиторию.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Загадочная смерть Русланы Коршуновой, портсигар Тарика Азиза испортил жизнь мэру Лондона. Голландские курильни остались без табака. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Самоубийство юной модели – беспроигрышная приманка для сетевого зеваки. Работает еще более безотказно, чем вываливающиеся старухи для современников Хармса. Возможно, поэтому всю неделю как российские, так и американские таблоиды не уставали ежедневно подразнивать читателя очередной подробностью о смерти 20-летней модели из Казахстана Русланы Коршуновой, которая выбросилась из окна своей нью-йоркской квартиры в прошлую субботу. Каждая газета с гордостью сообщает о том, как ее корреспонденту удалось записать эксклюзивное интервью с близким другом погибшей. Причем каждый раз у модели находятся все новые близкие друзья, и каждый из них спешит предложить свою, прямо противоположную остальным, версию Русланиной гибели.
В начале недели газеты наперебой публиковали цитаты из блога Коршуновой, в особенности почти булгаковская «Я сука, я ведьма, мне все равно, что вы скажете». На этом основании была высказана версия о несчастной любви, причем помимо нью-йоркских возлюбленных модели, газеты не забыли упомянуть и таинственные свидания с неким связанным с правительством Казахстана молодым человеком не старше 40. Почему-то Руслана сидела без контрактов и практически голодала, цитирует очередную подругу Коршуновой «Комсомольская правда». А портал News.ru пишет, в последний год ей уже не нужно было зарабатывать показом на подиумах. Она стала лицом французской компании «Нина Риччи» с соответствующим уровнем дохода. Легко могла позволить серьезные покупки, себе квартиры на Манхэттене, своей семье в элитной новостройке в центре Алма-Аты. Если машины, то престижные, если отпуск, то на знаменитые курорты и обязательно бизнес-классом. «Комсомольская правда» не уступает, настаивая, что для приезда в Москву в начале года Коршуновой пришлось занимать деньги на билет. Руслана приезжала на курсы в московскую школу личностного роста под названием «Роза мира», куда, по словам сотрудников школы, людей с психическими расстройствами и без цели в жизни не берут. «Девушку зазомбировали в секте», — пишет «Лента.ру». Нет, спорит с полдюжины других изданий, «модель убили». Обратите внимание на невероятную траекторию полета тела. Тела самоубийц падают недалеко от стены дома. Тут же девушка с 9-го этажа вылетела на середину дороги, при падении миновав массивный козырек над крыльцом 1-го этажа. Не исключено, что Руслану подтолкнул кто-то сильный из-за денег, пишут газеты. Недавно модель подала в суд на своих агентов, выяснив, что те утаивали значительную часть ее гонораров. Выиграв дело, Коршунова получила бы $500,000 компенсации. Американские журналисты и вовсе обвинили в смерти Русланы парижско-нью-йоркско-московскую мафию, которая контролирует модели подростков, заставляя их оказывать богачам эскорт-услуги, из сети которой якобы хотела вырваться Коршунова. Несмотря на то, что в манхэттенской квартире следов борьбы не обнаружено и дверь была заперта изнутри, большинство опрошенных друзей Русланы не верит, что она была способна на самоубийство, в том числе и потому, что панически боялась высоты. На съемках рекламного ролика духов Нина Риччи модель подняли под потолок студии. В какой-то момент она оступилась, и ее лицо исказило гримаса ужаса, вспоминают очевидцы. Пару лет назад Коршунова также участвовала в кастинге на роль главной героини в кинофильме по роману Зюскинда «Парфюмер». По роману, в котором толпа убивает все самое красивое, чтобы растаскать по кусочкам. Наверное, именно в этом парфюмерном образе и запомнится Руслана миру. если запомнится. Потому что если вспомнить Хармса, когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
В нашем случае бывший вице-премьер Ирака Тарик Азиз подарил нынешнему мэру Лондона Борису Джонсону свой портсигар, а теперь британская полиция в приказном порядке заставила Джонсона вернуть портсигар иракскому народу как историческую ценность. На самом деле Джонсон, бывший журналист, нашел злополучный портсигар в разрушенном после бомбардировки силами коалиции доме Азиза в Багдаде и даже посвятил портсигару газетную колонку. Портсигар безмолвно присутствовал на самых закрытых совещаниях Революционного совета партии БААС и, возможно, даже находился в комнате в момент, когда Хусейн раскрыл тайное местоположение своего оружия массового поражения, живописал Джонсон в 2003 году. Как известно, никакого оружия массового поражения и в помине не было. После публикации колонки злорадствующий Азиз якобы написал Джонсону, что тот может оставить портсигар себе в качестве сувенира.
То, что спокойно пролежав 5 лет у него дома, портсигар вновь выбился на первые полосы новостей, мэр Лондона расценивает не иначе, как глупые происки политических оппонентов-лейбористов. Передав портсигар полиции, Джонсон тряхнул стариной и вновь написал колонку в Daily Telegraph. Вместо того, чтобы посвятить себя борьбе с уличной преступностью, полиция тратит средства на нелепое расследование, которое никакого отношения не имеет к общественной безопасности, пишет Джонсон. Почему никто не задает вопросов об ответственности других политиков, непосредственно причастных к развязыванию войны в Ираке, таких как Тони Блэр, спрашивает лондонский мэр. Дружественные мне источники в полиции рассказали, что я стану первым и единственным западным политиком, привлеченным к ответственности за преступления в Ираке. Лейбористы отрицают свою причастность к скандалу с портсигаром и советуют мэру заниматься прямыми обязанностями, а не тратить по полдня на написание газетных колонок. Интересно, что благодаря этой истории Джонсон стал единственным западным политиком, который не побоялся заявить: «Мы разожгли катастрофическую гражданскую войну, в которой погибли сотни тысяч человек, и все ради лжи или череды лживых утверждений». Вот на что способен красный кожаный портсигар вместимостью в 3 черчиллевских сигары.
В Голландии с июля этого года портсигар также лучше на публике из-за пазухи не доставать. Во всяком случае, в голландских кафе, где курение отныне запрещено. Запрещено курение табака даже в курильнях-кофешопах. Вместо портсигара сюда можно ходить с кальяном или трубкой для гашиша. Главное – не щепоточки табака. Не желаете курить чистую траву и разбавляете ее табаком – курите на улице.
Стоит ли говорить, что владельцы кофешопов встретили новые правила игры без энтузиазма? «Я стараюсь следить, но того и гляди, кто-то да разбавит себе джойнт табаком», — вздыхает хозяйка заведения. «А выгонишь их на улицу, так соседи начнут жаловаться на запах». Больше всего в кофешопах беспокоятся за иностранцев, которые ничего не могут понять и для которых голландская травка в чистом виде может оказаться слишком крепкой. В некоторых кофешопах даже началась продажа табакозаменителей, но они, по словам клиентов, невкусные. Несмотря на все эти технические сложности, опросы показывают, что большинство голландцев запрет на табакокурение в кафе и кофешопах приветствуют. Больше всех радуются нововведению подростки из всех обитателей нижних земель. Они самые некурящие.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Главным событием недели мы вернемся во втором части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Во вторник, 1 июля, рок-гитарист Питер Фрэмптон и ветеран кантри Джордж Джонсон объявили новых членов так называемого «Зала славы музыкантов». В 2008 году этой чести удостоилась популярная в 60-е и 70-е годы инструментальная соул-группа Booker T and the MGS. Первая расовая интеграционная группа в поп-музыке, прославившаяся своим хитом 1962 года «Зеленый лук» Green Onions. В почетный список также вошли соул-ансамбль Memphis Horns, до сих пор считающийся одним из лучших духовых ансамблей в мире, владельцы первого собственного лейбла, прославленный ритм-квинтет Muscle Souls Rhythm Section, а также музыкант и продюсер Ал Купер, продюсер Билли Шеррилл и рок-группа Crickets, основанная легендарным рокером Бадди Холли в 1950 году и оказавшая влияние буквально на всех, от Битлз до Брюса Спрингстина, такими песнями, как Not Fade Away и That Will Be The Day. Надо сказать, что попасть в этот символический зал славы могут только те, чья карьера в музыкальной индустрии продолжается не менее 25 лет. Официальная церемония в честь заслуженных ветеранов состоится в октябре. Шакира ведет переговоры с международным промоутером концертов Live Nation о контракте, в который войдет организация туров, продажа всего, что связано с ее именем, а также записи выпуска альбомов. Уроженка Колумбии, ставшая мировой суперзвездой, Шакира планирует заключить мультимиллионную сделку с Live Nation до конца этого года, после многих месяцев переговоров. Газета «Нью-Йорк Пост» от 1 июля сообщила, что эта сделка будет стоить более 70 миллионов. Однако источник, близкий певице, сказал, пишет та же «Нью-Йорк Пост», что Шакира стоит дороже. Достаточно вспомнить ее прошлогодние успешные гастроли по Америке «Oral Fixation», которые проводила Live Nation, и доход от которых составил более 100 миллионов. В настоящее время права на запись Шакиры принадлежат лейблу Epic. Согласно контракту с этой компанией, Шакира, в прошлом году отметившая свое 30-летие, должна записать еще два альбома, один на английском и один на испанском языке, а также пластинку со своими хитами. В Билборде вторую неделю подряд лидируют британские рокеры Coldplay. А вот в чартах Hot 100 на первое место вышел новый сингл Кэти Перри под названием «I Kissed a Girl». Эта песня впервые прозвучала в популярном телевизионном фильме «Gossip Girl» – «Сплетница» в одной из последних серий и сразу же стала хитом.
Кэти Перри на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с Владимиром Линдерманом, обзор американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
6 местных жительниц получили отсколочные ранения.
Подстрекательство к насилию. Вселяли в избирателей страх.
Появился полицейский вертолет. Появилась конная полиция. Были выступления.
Председательство в организации перейдет от Азербайджана к Грузии.
У фуры взорвалось колесо, ее понесло.
Правительство Израиля утвердило сделку об обмене военнослужащих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».